Радиомаяк.ру представляет. Физики и лирики. Шоу Маргариты Митрофановой и Александра Пушнова.
Физики и лирики приветствуют слушателей «Маяка». Я лирик Митрофанова.
Я физик Пушной, все здесь.
Да,
нет,
и
не
сегодня...
все пока, мы ждем еще Полину.
Да, мы ждем нашу постоянную гостью, мы очень ее любим, уважаем, ценим ее экспертное мнение. Полина Калазариди, интернет-исследователь, координатор клуба любителей интернета и общества, преподаватель Высшей школы экономики. И мы проверяем связь. Алло, Полина, ты с нами?
Привет, да, я с вами, добрый день.
Привет, слушай, ну в такие времена рады слышать очень тебя на удаленке.
Да, скучаю по тому времени, когда мы сидели все вместе в одной комнате. Надеюсь, скоро...
Ничего, все это в будущем будет. А, Полина, у тебя сегодня тема такая очень обширная. Она вот у нас называется, если официально, алгоритмы работы интернет-платформ. А с чего начнем?
Ох, даже не знаю. Наверное, с чего-нибудь актуального. Что вас беспокоит вот в связи с тем, что происходит сегодня с интернетом? Потому что, кажется, с интернетом сегодня происходит много... нового, и мы как-то можем не узнать интернет, который будет с нами через полтора года, в том числе...
Ну, смотри,
ты имеешь в виду
если
нового,
говорить...
даже относительно года назад?
Нет, нет, ребята, смотрите, именно нового, потому что сейчас использование в 100 миллиардов раз увеличилось, да, того самого интернета, на который мы не обращали внимания буквально две недели назад. Это правильно или нет?
Конечно. Переход на удаленную работу во многих сферах стал одним из главных событий. Люди, я думаю, могли целый день даже не беспокоиться о гигиене, потому что они целыми днями пытались настроить свои компьютеры и свою жизнь на то, чтобы перейти на удаленную работу и учебу. Студенты, школьники, в общем, очень много-много людей оказались сегодня, открыли для себя сегодня интернет.
Полин, ты знаешь, вот на злобу дня, пока играл Гленни Кравец, восхитительный трек «Chamber», я прямо скачала, прогуглила, весь альбом добавила у себя в интернете, но это лирическое вступление. Я говорила со своим мужем, бойфрендом, отцом ребенка, и он просто таким вот раздраженным мужским полувизгом сказал, что я все время пересылаю ему указания нашей классной руководительницы о том, как проходить вот эти онлайн-обучения. И он говорит, что он попытался туда залезть, это все настроить, но вот когда он перешел на визг, я поняла, последняя его фраза была такая: «Скажи учительнице, а вдруг мы родили ее в 56 лет, и мы вообще не понимаем, что происходит в интернете? Пожалуйста, помоги нам, Полина, понять и четко как-то правильно загрузить все эти платформы и общаться с ними».
Ну, вообще, конечно, проблем будет немало. Это сразу надо быть готовым к тому, что мы не проснемся завтра утром, полностью понимая, как работают все инфраструктуры в интернете, как наладить там учебу, где брать материалы, кому что пересылать, где что загружать, как включить Zoom, Skype, Hangout и чем там только мы теперь не начали еще раз пользоваться. И здесь, с одной стороны, я вот услышала Сашин скепсис так на заднем фоне. Конечно, вроде как мы все это делали и раньше, да? Ну, не все, но многие.
Ну да, да, да.
Но все-таки одно дело, когда использование интернета в быту и в работе было связано с определенной сферой деятельности, с каким-то выбором. А другое дело, когда всем приходится это делать, и тут уже хочешь не хочешь, а приходится осваивать. И в этом смысле для многих взаимодействие с интернетом или становится вообще новой практикой, или сильно меняется. И тут не нужно этого стесняться.
Даже для молодежи? Даже для молодежи? То есть и молодежь с этим столкнулась?
Да все с этим столкнулись. Потому что одно дело, когда ты используешь интернет так, как ты привык, так, как тебе это удобно, вроде бы настраивая потихоньку, а другое дело, когда тебе говорят: все, завтра лекции будут здесь, задания загружайте сюда, и через 2-3 дня мои студенты, например, уже жалуются, что они сходят с ума от онлайна и хотели бы в офлайн, в университет. Вот. Конечно, это не показательно, да, это просто опыт из моей жизни, но в целом для любого человека такое большое количество новых практик – это некоторый вызов, вне зависимости от возраста.
Да, на самом деле это волнообразная история, наверное, в этом основная ее проблема, я согласен с тобой, но я вот хочу сказать, что мои дети раньше интернет воспринимали только как игру, только как забаву, только как развлечение. Mm-hmm. Сейчас, благодаря этой ситуации, они знают, что интернет в том числе – это обучение, и я думаю, что в этом смысле это полезный навык.
Конечно, и... В перспективе, мне кажется, что, учитывая, что могут какие-то сервисы задержаться в интернете надолго, это может довольно здорово изменить наше взаимодействие с ним. И здесь для примера и про волнообразность, кстати, стоит вспомнить наши переживания, которые были как раз не у современных молодых людей совсем, а у тех, кто постарше, тех, кто застал 90-е, например, на работе, когда все начали переходить на электронную почту. Помните, может быть?
Так. И... Конечно, тут, да. Конечно... Но у меня, на самом деле, я тут неплохой показатель. У меня электронная почта, чтобы вы понимали, появилась в 91-м году.
О, вау. Но ты помнишь,
потому что я был
когда
в институте физики, да.
Что? Ну, если хвастаться и мериться, но у меня появилось в 93-м, потому что я работала на самой крутой радиостанции музыкальной, и у нас из Америки все это нам установили. И чего?
Ну, у меня то же самое, пор... да. Я к тому, что... Раньше это было частью работы, но очень специфическая, да, такая история, как бы у тебя e-mail, ну, вряд ли ты мог бы этим e-mail'ом пользоваться с друзьями, да, как для пересылки mm-hmm. сообщений. Это было чисто рабочая, профессиональная твоя такая фича.
Да, но тут на самом деле немножко отличается у разных профессий. Я думаю, наши слушатели могут сейчас, может быть, поспрашивать у тех, кто постарше, или если они постарше, то вспомнить свой опыт и вспомнить, как на разных рабочих местах и в разном быту, в обыденной жизни, у кого-то в студенчестве, у кого-то там, на предприятии, на заводе, на работе появлялся вот этот переход на электронную документацию, все связанное с почтой. Ведь, ну, мы это спокойно пережили, и сейчас кажется, что использование электронной почты, а сейчас уже и мессенджеров в работе, ну, это что-то само собой разумеющееся и такое вполне закономерное. Но наверняка вы вспомните, что были какие-нибудь ваши коллеги, или, может быть, вы сами, кто говорил, да нет, ну, это все сложно, как, что делать, мы никогда этому не научимся. Ну, вот сейчас может происходить нечто подобное со средствами удаленной синхронной связи, типа того, как мы общаемся сейчас, Skype, Zoom и так далее. А плюс с новым документооборотом, когда вы работаете там с одним документом или каким-нибудь контрактом удаленно, а не встречаетесь для этого и так далее. Надо подготовиться к этому,
ну,
можно
вспомнить. Нет, слушай, ну в этом да, ситуация, конечно, ненормальная, абсолютно с тобой согласен, но в то же время это хороший вызов не только для тех, кто сидит с этими устройствами и с этими сервисами работает, но и для самих сервисов. Они теперь понимают, что вся надежда на них, и они будут развиваться гораздо более быстрыми темпами, нет разве?
Конечно, сами сервисы тоже будут меняться. Это очень правильно. Не то, что мы меняемся под воздействием их, но и сервисы будут трансформироваться сейчас, потому что действительно многие штуки в интернете начинают использоваться не только для того, чего они использовались раньше, но и для новых целей, для работы, для учебы и так далее. Я уверена, что сервисы будут сейчас отращивать себе какие-то новые функции, взаимодействовать с новыми аудиториями, совершенно, значит, говорить с ними на другом языке. А параллельно пользователь будет придумывать, как использовать вот эту штуку для еще какой-то третьей нужды, и это, в свою очередь, снова завернет трансформацию сервисов и платформ в какую-то новую сторону.
Ну, а ну, вот, в сторону облегчения использования будет? Ребят, подождите, вот, ну, я там долго думала, просто сложно вот взрослому человеку, мне 50 плюс, скажем так, освоить все это за одну неделю. Тогда должны быть какие-то, ну, ознакомительные, да, моменты в этой работе.
Это очень интересный вопрос. Мне кажется, здесь могут быть две тенденции любопытные. Одна связана с людьми вообще, а не с технологиями. Потому что, допустим, в университете, где я работаю, я слышала, что это есть и в других местах, появляются группы волонтеров, которые помогают людям, которым сложно освоиться с какими-то новыми технологиями. И, конечно, я даже еще стала собирать своих коллег, чтобы рассказать им, как я сама делаю онлайн-курсы, например. Но это такое как бы снизу движение, но сейчас это и на уровне всего университета происходит, что сотрудники учат друг друга и как-то помогают тем, кому сложно. И я думаю, что это довольно здорово может сплотить людей и позволить им, ну, как-то по-новому вообще взаимодействовать. Это, ну, интересный такой опыт.
Но эти адреса этих источников можно будет как-то узнать, где-нибудь опубликованы они, или просто их искать, волонтеры по обучению работе в интернете?
Ну, я думаю, что они дойдут до всех нас как-то, mm-hmm. рано или поздно, кому нужно. Ну, то есть это не вряд ли будет каким-то таким сложным в поиске знанием. Другое mm-hmm. дело, что и сервисы, я уверена, будут создавать какие-то простые версии, может быть, для самых базовых нужд. То есть mm-hmm. вот это очень важная вещь, которая, очевидно, на фоне такой тревожности общей будет появляться, это идея как гречки для цифровых устройств, да, mm-hmm. то есть чего-то, что является предметом первой необходимости, и вот это нужно обеспечить всех вот этим. Хлеб, соль, спички, гречка, что? Ну вот, и какие-то базовые...
И базовый доступ в интернет, и базовые решения проблем в интернете. Абсолютно. На самом деле, аналогия у меня приходит в голову только одна. Это давайте вспомним автомобиль, да. Раньше управлять автомобилем, это было действительно привилегия очень большого профессионала, который знал, как куда крутить баранку, и как там включать первую передачу, вторую, третью. И потихоньку стали женщины управлять автомобилем, а потом уже и бабушки, а потом уже и дедушки. И сейчас, на самом деле, это самый широкий спектр вообще доступа к современному цивилизационному миру, да, это когда у тебя есть автомобиль, и практически любой возраст и любой пол подвластен этому несложному, на самом деле уже сегодня понятно, способу взаимодействия с предметом, в данном случае автомобилем. То же самое придется с интернетом. Да, сейчас ситуация, конечно, она немножко спрессована по времени, но с трудом, да, вот моя жена это проходит тоже, и Маргарита Михайловна это проходит, это обучение, это удаленка, дети не совсем могут держать внимание, если раньше в классе, грубо говоря, ты все время под присмотром своего учителя, то когда учитель у тебя в мониторе, это, соответственно, не такой контакт, как вживую, и они начинают отвлекаться, чесать себе ноги, пытаться куда-то там залезть, опять же, играться с этими трансляциями, что зачастую вызывает проблемы при преподавании. Но, опять же, ребят, если мы на это дело вот таким образом не соскочили, как бы мы к нему привыкли? А теперь у нас будет дополнительный, что называется, хороший такой опыт, который в случае чего можно будет использовать повторно.
Слушай, ну да, я вот тоже довольно оптимистично на это смотрю. Мне кажется, что большой вызов для людей, конечно, это даже не только навыки, но в большой степени умение самому выстроить свою жизнь. Потому что это новый сбой в отношениях со временем. Об этом, когда ты занимаешься интернетом, уже давно думаешь, потому что, ну, допустим, я об этом думаю в каком контексте? Раньше было понятно, там, как устроено время у человека с телевизором. Вот mm-hmm. там в 9 часов новости, потом, значит, кино, перед этим, что там, передача какая-то. Ну и у тебя как-то ощущение там вечера, например, оно как-то совпадает с тем, что тебе говорит телевизор. И это абсолютно одинаково у всех людей, которые смотрят одну и ту же программу, что во времена, когда каналов было мало, было вообще, ну, массовым таким явлением, да, все собирались там смотреть сериалы у телевизоров. Улицы пустели. В последние годы, конечно, когда каналов очень много, это менее распространенная история. Но интернет совершенно смешал все карты, потому что ты новости можешь смотреть вообще в любое время, можешь нарезать их кусочками и так далее. И вот сегодня мы будем что-то подобное, вероятно, переживать с рабочим и учебным временем, когда синхронность и очевидное такое расписание, которые были в жизни без удаленной работы и учебы, они будут сменяться на то, что нужно самому планировать время, нужно самому mm-hmm. себе график придумать. И вот это, мне кажется, проблема не менее простая, нет, наоборот, в общем, сложнее, чем с компьютером научиться что-то делать, потому mm-hmm. что мы же не привыкли так к такому. И здесь у многих тоже будут сложности, нам нужно быть к этому готовым.
То есть это не самоизоляция, да, какое-то временное явление, требующее от нас, ну, там, сознательности и какого-то, ну, определенного, ну, волевого усилия, а здесь нужно еще большие такие усилия, самоконтроль, не так ли?
Ну, сложно сказать. Может быть, создание новых коллективных практик. Люди начали выпивать, значит, вместе, будучи в самоизоляции, по скайпу там, или через Zoom. Или там начали вместе делать какую-то работу. Начали устраивать коворкинг такой удаленный, когда люди включают компы, например, студенты или школьники, и, ну и взрослые люди тоже. И говорят, ну вот сейчас мы час работаем, заставляем друг друга, как бы контролируем друг друга. Такой виртуальный офис. То есть я не уверена, что это всегда только на одного человека, беднягу, ложится все бремя того, что нужно все распределять себе. Но, конечно, какой-то базовый навыки вот, ну, такого управления своим временем, это какая-то серьезная ответственность.
А я, у меня положительный опыт есть такой интересный. У меня дети стали уставать от интернета благодаря тому, что они теперь учатся в нем. Я замечаю, что они, если раньше я их отгонял от гаджетов, то теперь они сами не хотят за них садиться. Они берут в руки какие-то игрушки аналоговые, там, солдатиков, каких-то машинки и возят по ковру. Я думаю, господи, наконец-то я дожил до этого. А дети устают от интернета. Ну, в общем-то, это положительный момент, мне кажется, в каком смысле.
Ну, потому что
они
поняли,
насколько он много занимает время. Ну, в 10 лет старший, понятно, сидит не вынимая там.
Да, 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 да. Моей 13 тоже будет сейчас мая, и она вообще не отпускает ни телефон, ни наушников. Но я за собой вчера заметила, что я все время следила за какими-то постами в телеге, и вчера мне это надоело. Я отложила все это дело, что-то почитала, да, посмотрела что-то отвлеченное. Я поймала себя на мысли, что есть перенасыщение определенное.
Так мы, друзья, мы с вами же когда-то, помните, собирались и говорили, что этому надо людей учить, что это не так все так просто, как оно развивается в непонятном направлении, что человек должен понимать, что он тратит время, что он сам себя загоняет в некий такой бесконечный порочный круг. Вот, пожалуйста, оказывается, люди имеют иммунитет к этому встроенный.
Ну, посмотрим. На самом деле, пока не до конца ясно, потому что сейчас накладывается очень много всего. Все-таки в телеграм-каналах и там ВКонтакте, в Фейсбуке, в Инстаграме немало той информации, от которой просто хочется уже отдохнуть в какой-то момент, да, все убрать, отложить и сказать, нет, все, я больше, я хочу обратно. Да, то есть информационное перенасыщение совпадает с такой в целом довольно непростой ситуацией, в которой мы живем. Может быть, если бы мир вокруг был каким-то более приятным и ласкающим нас какими-то новостями, от которых хочется читать их дальше и больше, и узнавать, что все, ура, мы движемся к чему-то классному, то мы бы меньше уставали, ну, от гаджетов.
Смотрите, у меня есть такая интересная история. У меня знакомый как-то отдал своего ребенка учиться плавать. И он удивился, когда он пришел и увидел своего ребенка, лежащего на полу в спортзале, и их учили вот как бы грести правильно руками, правильно располагать голову, шею, ноги. Но они при этом лежали на полу, да, пузом, и, значит, двигали руками. И вот это происходило. И он сказал, слушайте, а вы в воде их собираетесь учить когда-нибудь? И он говорит, ну, мы сначала вот так вот обучимся, а потом, конечно, будем прыгать в воду. Вот без этой ситуации, которая у нас сейчас сложилась с интернетом, мы бы до сих пор и лежали вот так пузом на досках, да, и думали, что мы учимся плавать. На самом деле нужно рано или поздно бросать себя в воду, чтобы понять, как ты держишься на воде. И вот сейчас такая ситуация происходит с интернетом и для старшего поколения, и для среднего, и для младшего. Да, вот, друзья, вот сложилась такая ситуация. Будем учиться плавать, что называется, в достаточно жестких условиях.
Да, была какая-то программа «Учитесь плавать», как она так и называлась, у Саши Скляра. Там он тяжелую музыку ставил. Первые самые шаги наших тяжелых музыкантов. Ну, мы переживем все эти времена, бодримся. И я думаю, все эти развития технологий — это развитие нашей цивилизации. К вам вернемся уже после новостей середины часа и новостей спорта. Оставайтесь с нами.
Физики и лирики. Физики и лирики.
Ну что ж, физики и лирики в эфире. Мы говорим об интернете, о новых реалиях, о новых востребованных функциях этой интересной штуки, шайтан-арбы, как мы раньше ее называли. У нас в эфире в гостях Полина Калазариди. Полина, ты с нами?
Да, я с вами.
Ну, Александр Борисович, у нас тут накипело.
Да, у меня вопрос. Мы говорили уже вот до перерыва о том, что действительно интернет вошел в жизнь, и люди к нему привыкают. Вот у меня вопрос к тебе про фейки. Согласись, что в нашем современном мире как-то люди научились думать о том, что они читают, и думать о том, что это может быть неправдой. В отличие от, например, еще каких-нибудь 10 лет назад, когда ты видела, или там видел, не знаю, любой человек, пользователь сети, какое-то сообщение, и он сразу его пересылал друзьям как некую истину.
Ох, это непростой вопрос. Честно сказать, я не то чтобы большой специалист по фейкам. Про это есть прям отдельное исследование. Это все-таки такая специальная область, потому что я очень переживаю всегда как исследователь, что мы как будто можем... должны переносить на людей какую-то идею такой общей грамотности, что все должны понимать, что здесь правда, здесь неправда, а откуда у нас возьмется эта...
Люди обучаются.
Грамотность.
Я объясню, непонятно. Все очень просто. Люди обучаются. Очень просто происходит. Какая-нибудь бабушка увидела что-то, поверила этому, ну, что называется, на слово, потом она узнала, что это неправда, так она делает несколько раз в своей жизни, и после этого она начинает, естественно, проверять информацию. Вот и все. То есть фейком можно людей натренировать. И в данном случае, вот сегодняшняя ситуация как раз говорит о том, что общество стало более здраво относиться к информации. Тебе не кажется так?
Саша, ну вот я тоже такой же в чем-то оптимист и по поводу людей, и отчасти по поводу технологий, наверное, в большей степени, ну или точно не в меньшей по поводу технологий, но все-таки, если бы работало все точно так, как ты говоришь, то я боюсь, что, ну вернее, боюсь, мир бы был окончательно прекрасен. Нет, не было бы мошенничества, да, не было бы липовых новостей, которые все-таки легко разлетаются сегодня, да, и мне кажется, что здесь есть какая-то история с тем, что мы до конца не приравниваем вот эту практику проверки новостей к чему-то такому же простому и гигиенически правильному, как вымыть руки. Хотя вот мне кажется,
да,
что
да.
Это в эпоху особенно какой-то сложной ситуации, ну, такая же, в общем, норма гигиены общения в каком-то смысле. Причем я понимаю, что вообще слово «гигиена», оно тянет за собой карательные меры, да, что вот не помоешь руки, заболеешь. Это очень страшновато звучит, и тут непонятно, как вообще начать говорить, что, ребят, это вот гигиена. Может быть, люди начнут сверху нам говорить, что вот нельзя там за репост какой-нибудь фальшивые новости, штрафы будут давать.
Да, так уже вводятся постепенные такие меры, особенно сейчас.
Слушайте, девчонки мои, родные мои, Маргарита, Полин, ну слушайте, раньше ребенок выходил на улицу, шел гулять, ел землю, не знаю, там прыгал, бегал, немытыми руками ковырялся везде. Он заболевал, потом мама, которая, собственно, была там 10 тысяч лет назад, говорила: ой, смотри-ка, мои дети-то все больные, значит, надо что? Значит, надо не делать этого. Значит, гигиена-то пришла к нам каким образом? Тоже она пришла путем, что называется, ну, эмпирическим, правильно? То есть путем эксперимента.
Да нет, ну а сейчас,
здесь
слушай,
то же самое.
Но наши времена настолько другие и уже более просвещенные, что ты должен действительно знать на этом примере, ну, ты можешь сказать об этом, что не воспринимай все за чистую монету. И зачем для этого поверить в какую-то теорию заговора или еще какую-то хренотень? Вот я не понимаю.
Слушайте, это абсолютно... Вот пусть они верят во всякую ерунду, потом они сами споткнутся на этом,
я
и будут
считаю,
уже
да.
более грамотными.
Я так не считаю. Нет, абсолютно не считаю.
А ты как считаешь? Надо вводить какие-то сверху меры? Обучать?
Нет, ну подождите, эти меры касаются жизнеобеспечения, безопасности, то, конечно, это все отслеживается, и за это реальные люди будут сроки получать, понимаешь? Если люди вводят друг друга в панику, вбросы делают какие-то странные или еще чего-то, слушай, но это же делается для чего? Либо для заработка, либо вообще, чтобы какой-то хаос, да, принести в жизнь, которого и так,
смотри,
в принципе,
ты тоже уже сейчас привносишь в это какую-то целенаправленность, а ведь многие люди так делают, наоборот, потому что они хотят помочь другим и защитить их. Потому что они видят, что, допустим, идет по улице человек в форме, останавливает там бабушку и спрашивает у нее, почему же вы выходите, значит, из дома, когда карантин. Mm-hmm. И человек достраивает и думает: боже мой, надо защитить своих пожилых родственников, а то их могут посадить. А mm-hmm. человек может не до конца верно истрактовать то, что он видит, это вполне mm-hmm. нормально, никто от этого не застрахован. И написать там в WhatsApp-чате или в группе, или в Facebook, неважно где, что вот такое происходит, фотографию приложить, все. появилась новость, которая мгновенно начинает облетать всех uh-huh. вокруг. Кто-нибудь добавляет какие-то свои соображения и так далее. Так. И не то чтобы люди делают это злонамеренно, наоборот, они помочь хотят. Но в результате появляется какое-то ощущение паники. И нарастают моральные паники. То есть ощущение, что кто-то виноват.
Да ничего не нарастает, я вас умоляю. Ну это просто... Ну, или это по возрасту все отличается. Я думаю, те люди, которые могут как-то переживать очень сильно, вот, те в другого возраста, они даже в интернет не ходят. Вот так, как мои родители, например. Они смотрят по телеку, и по телеку там как-то оттуда новости черпают. Вот и все.
Ну вот будем наблюдать.
Полин, скажи, пожалуйста, а вот еще такой пугающий всех вариант пришел нам в WhatsApp. А скажи, а вот интернет закончится? Сейчас все переживают, что он кончится, как, я не знаю, как будто он когда-то, как будто нагрузка на него возросла. На самом деле она возросла, но не в разы. Я сейчас объясню, почему. Но вот твое мнение сначала.
Ну как, с одной стороны, конечно, в чем-то нагрузка возросла, потому что появились в другое время новые практики, про которые мы говорили с вами в предыдущие полчаса. Люди там созваниваются, смотрят кино, не обязательно вечером и так далее. С другой стороны, провайдеры все объясняют, что все нормально, потому что раньше что было? Раньше люди приходили домой с работы вечером, ужинали там, делали домашние дела и в 10 часов вечера усаживались смотреть кино, сериал, или еще какой-нибудь видеоконтент, YouTube включали. И тут нагрузку колоссально возрастало у всех провайдеров. И из-за этого наши, ну, провайдеры, те, которые поставляют нам интернет, они готовы к тому, что нагрузки будут возрастать. И у них вообще-то были более тяжелые нагрузки, потому что сейчас во многом вот этот вот пик 10 часов, он распределен по дню. Вот, с одной стороны. С другой стороны, ну интернет все-таки сделан для того, чтобы быть устойчивой сетью во всем мире, и он не обрушится сейчас просто так. Хотя, конечно, многие сервисы думают о том, что делать, когда у них все больше и больше будет становиться пользователей. Если изоляция продлится дольше, то придется ставить на регулярную основу то, что раньше использовалось для чрезвычайных каких-то моментов. Вот посмотрим. Мне кажется, что пока вроде все выдерживают.
Ну, друзья, с другой стороны, давайте рассуждать так. У нас там 7 конечно. Миллиардов людей на Земле, да? Если бы нам привезли с Марса еще 7 миллиардов, у нас нагрузка бы выросла ровно в 2 раза. А так как у нас количество людей осталось тоже, и люди, которые были на работах, зачастую те же офисные там менеджеры, они также пользовались интернетом в процессе рабочего дня, только из другого места, то по сути дела, что нагрузка, она, конечно, не возросла в разы, понимаете? Потому что раньше человек занимал интернет на работе, сейчас он занимает интернет дома, и вопрос только в том, что он смотрит и в каком качестве. Да, если он решил посмотреть 4К видео, ну понятное дело, что у него поток вырастет. Но если это 4К видео в его, простите за выражение, маленькую дырочку интернета не пролезает, он будет смотреть HD, а может быть даже и просто какой-нибудь PAL или SECAM.
А вот сегодня как раз новость пришла от одного из президентов чуть ли не одной из сотовых сетей, который сказал: перестаньте друг другу мемы пересылать, они съедают какой-то трафик или энергию, что-то такое, вот как-то я это трактую. Это тоже действительно может повлиять, или это просто какое-то странное беспокойство этого дяди?
Люди, не бойтесь пересылать мемы, можно, все будет хорошо. Я думаю, что, я не знаю, кто это прислал, но вообще звучит больше похоже как раз на ту информационную гигиену, о которой мы с вами перед этим говорили. Ну, потому что действительно, если мемы распространяют панику, это не очень хорошо.
А позитивные, нет, картинки... веселые, юмористические мемы, наоборот, поддерживают людей, и как-то все это, наоборот, очень хорошо действует.
Это как Грета Тунберг нам говорила: дышите меньше, не выдыхайте меньше углекислоты. Вот это примерно то же самое.
Да мы много чего сейчас будем меньше делать. И мне кажется, конечно, в любом случае, то, что сегодня происходит, нас заставляет задуматься о хрупкости тех инфраструктур, в которых мы живем. Интернет здесь одна из них. А еще есть общественный транспорт. Еще есть такая вот какая-то система нашего распределения ресурсов по магазинам и там аптекам, да, это все множество разных инфраструктур, процессов, которые окружают нашу жизнь. Нам кажется, что с ними все хорошо. Вот сейчас, конечно, момент, когда мы видим, что они, ну, мы начинаем за них переживать. Мы начинаем думать, а вдруг это хрупко? И, в общем, если мы будем думать об этом, думать о том, что не бояться, а просто иметь в виду, что инфраструктуры меняются, да, что нужно, чтобы что-то их поддерживало, что это не само собой происходит. Нам будет, наоборот, мне кажется, немного спокойней. Потому что мы будем понимать, что да, это какие-то процессы, люди там работают, чтобы все это действовало. Да, не только врачи сейчас работают, но и многие другие люди работают для того, чтобы поддерживать нашу повседневность. Ну, да. И получается же у них.
Да, и особенно
да,
хочется...
Да, я вот, кстати, с тобой согласен.
Отметить те, кто предоставил свои вот эти, ну, интеллектуальную собственность для всех интернет-площадок. Это и концертирующие люди, и музеи, и выставочные залы, все-все-все.
Был очень хороший случай. Помните, рассказывал один стендапер, как человеку предоставили возможность в самолете, да, вот когда они летали еще, эти самолеты, была возможность там наверху сделать высокоскоростной интернет. И какой-то парень открыл ноутбук, начал смотреть там YouTube прямо в самолете. Через некоторое время они сказали, извините, у нас, к сожалению, связь пропала. Он сказал, bullshit, типа, что за фигня? То есть наше поколение в этом плане, вот ему дают эти, да, возможности, оно чуть-чуть исчезает, чуть-чуть принижает свои, как бы, пропускные способности, и все начинают возмущаться. Ребятушки, я, например, когда только начал... знаком с интернетом, у меня был модем, для меня скачивание одного MP3 файла, это было событие жизни. Я праздновал это, по-моему, неделю, если у меня удалось скачать без разрыва. Так что давайте поблагодарим в том числе и наш современный мир, что он обладает такими технологиями, которые нам позволяют, в данном случае нам троим, вести эфир «Маяка», сидя в разных местах нашей необъятной страны.
Да, и, конечно, вот осталось у нас меньше минуты, мы Полине говорим огромное спасибо и даем маленькое такое, но, может быть, сложное, или, посмотри, на твой взгляд, задание, может быть, найти или помочь найти базу тех образовывающих каких-то курсов или волонтеров, которые помогут людям старшего поколения проникнуть и проникнуться к интернету, к онлайн-платформам, к тому, как этим всем заниматься и черпать действительно знания, не фейк, а настоящие, хорошие, качественные знания, которые будут нам помогать жить и работать. И на удаленке в том числе. Ну что ж, Полина Калузариди была у нас в гостях. Полечка, спасибо большое. Мы к вам вернемся совсем скоро. И следующий час у нас музыкальный, посвященный Толю Крупнову и Черному обелиску.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.